Увы, нет. И такое групповое у них было мышление. Шуточки для своих, пересмешки, все толпятся вокруг айфонов, смотрят отпускное видео. Что и представить было нельзя, как кто-нибудь из них идет один в кино или обедает в одиночестве. Из-за этой вот компанейской комитетности, особенно среди мужчин, мне иногда казалось, будто я сижу на собеседовании. А беременные?
«Смотри, Тео, какой сладкий, да?»
Китси неожиданно сует мне под нос подругиного младенчика, а я с искренним ужасом отпрыгиваю от него, как от зажженной спички.
«Ну, знаешь, нам-то, мужикам, бывает, надо пообвыкнуться», самодовольно заметил Рейс Голдфарб, увидев, что я не в своей тарелке, повысив голос, чтобы переорать возню и вой младенцев в охраняемом няньками уголке гостиной. «Ну вот что я тебе скажу, Тео. Когда ты впервые берешь на руки своего малыша...» Он похлопал беременную жену по животу. «Сердце у тебя немножко рвется. Помню, когда я впервые увидел малютку Блейна...»
Лицо вымазано чем-то липким, тупо тычется из угла в угол.
«И заглянул в его голубые глазищи, в эти чистые голубые глазки. Я как заново родился. Я влюбился. Я такой: привет, дружище, ты мне откроешь столько всего нового. И слушай, первая его улыбка, и я растекся в сопли. Да мы все растеклись, правда, Лорен?»
«Ясно», — вежливо ответил я, пошел на кухню и от души плесканул себе водки. Отца от беременных тоже до смерти тошнило. Его, кстати, однажды уволили с работы за очередное неуместное замечание на этот счет. Шуточки про свиноматок в офисе как-то не пошли. И какое там всеобщее растекание в сопли. Он не переносил ни детей, ни младенцев, не говоря уже о счастливых семейных сценах, когда женщины с дебильными улыбками начинали наглаживать животы, а мужики прижимали к груди детишек. Он выскакивал покурить или, особенно если оказывался на школьном празднике или детской вечеринке, мрачно забивался в угол и торчал там с таким видом, будто наркотики толкать собирался. Похоже, я это от него унаследовал. И как знать, может, от деда Деккера. Это грохочущее в крови омерзение перед необходимостью размножиться. Казалось, что у меня это врожденное, встроенное, генетическое. Продремать всю ночь с темным блаженством в горле. Нет, Хобби, спасибо, я уже поел. Я, наверное, сразу залягу с книжкой. О чем они только говорят, даже мужчины. Стоило только вспомнить про тот вечер у Голдфарбов, и мне захотелось нализаться так, чтобы на ноги встать было нельзя. Я дошел до Astor Place. Гудят африканские барабаны, припираются пьянчушки, валят клубы ароматного дыма от лотков уличных торговцев. И почувствовал, что настроение улучшается. Похоже, пришел конец моему терпению. Радужная какая мысль. Так, 1-2 таблетки в неделю, только чтобы вытерпеть весь от общения. И то, только в самом-самом крайнем случае. Вместо таблеток я повадился напиваться, но в моем случае это не работало. На пятах я расслаблялся, становился терпимее, мог что угодно вытерпеть, мог в самых невыносимых условиях стоять часами с любезным видом, выслушивать какую угодно протухлую, утомительную и тупую хрень, не испытывая желания выйти на улицу и пустить себе пулю в лоб. Но я уже давно не звонил Джерому, и когда, укрывшись в дверном проеме магазина, торговавшего коньками, я набрал его номер, звонок сразу ушел на голосовую почту. Роботообразное сообщение, совсем не похожее на его голос. «Он что, сменил номер?» — заволновался я после второй попытки. «Народ вроде Джерома, с Джеком, который был до него, так и случилось, кстати, мог слиться внезапно, даже если ты у них постоянный клиент». Не знаю, что делать, я зашагал по Сент-Марк в сторону Томпкинс-сквер. Работаем круглосуточным. Лицам, не достигшим 21 года, вход воспрещен. В Южном Манхэттене, где не давили со всех сторон небоскребы, ветер кусался сильнее, но зато и небо было пошире, дышалось полегче. Накачанные мужики выгуливают парочку питбулей. Идут зататуированные тёлочки в платьицах-карандашах а-ля Бетти Пейдж. Бомжи...
разлохмаченные штанины, зубы через один, как у хэллоуинской тыквы, замотанные скотчем ботинки. Перед магазинами вертушки с солнечными очками, браслетами с черепами, разноцветными трансвеститскими париками. Тут где-то точно есть точка. Может, даже не одна, только я не знал, где именно. Так послушать, выходит, будто парни с Уолл-стрит без проблем отовариваются на улице. Но сам я не знал, куда пойти и к кому обратиться. Да и потом, ну кто мне продаст? Чужаку в роговых очочках с мажорной стрижкой, который одевался, чтобы идти выбирать свадебную посуду с Китси. Беспокойное сердце. Мания таинственности. Эти люди понимали, как и я, задорки души. Шепоты тени, деньги тайком передать, пароли, коды, тайные сущности, подпольные радости, которые делали жизнь менее заурядной, такой, чтобы ее стоило прожить. Джером, я притормозил на тротуаре возле дешевого суши-бара, чтобы собраться с мыслями. Джером рассказывал мне про какой-то бар с красным навесом, где-то в районе Сен-Марк, на авеню А, что ли. Якобы барменша там толкала постоянным клиентам из-под прилавка, если те готовы были платить вдвое за то, что не берут товар на улице. Джером ей вечно подвозил. Ее звали... вспомнил. Катрина. Но тут, похоже, бар за каждой дверью. Я прошел по А, потом по первой, нырнул в первый попавшийся бар с приблизительно красным навесом, цвета желчного загара, но мог быть и красным когда-то, и спросил. «Катрина здесь работает?» «Не-а», — отозвалась огненно-рыжая деваха за стойкой. Она наливала пиво и даже не глянула в мою сторону. Старушки с магазинными тележками спят, уткнувшись в свои узлы. В витринах — переливающиеся Мадонны и фигурки со дня мертвецов. Взмывают беззвучно серые стайки голубей.
«Ты ведь об этом думаешь, ты ведь об этом думаешь», — прошептал кто-то тихонько мне на ухо. Я обернулся и увидел смачного чернокожего крепыша с широкой улыбкой и золотым зубом, который вручил мне визитку «Тату, пирсинг, боди-арт». Я рассмеялся. Он тоже, густым, тельным хохотом. Обоим шутка показалась смешной. Сунул карточку в карман и вышел. И тотчас же пожалел, что не спросил его, где искать то, что мне надо было. Даже если бы он мне и не сказал, по нему было похоже, что знает. Пирсинг, акупунктурный массаж ног, золото, серебро, покупка-продажа. Куча болезненно бледных подростков, а дальше по улице, сама по себе, изможденная девчонка в дредах с грязным щенком и картонкой, до того затертой, что я не мог разобрать надпись на ней. Я виновато полез за деньгами. Китси подарила мне слишком тугой зажим для банкнот. Я никак не мог вытащить купюру. Копался в кармане и чувствовал, как на меня все смотрят. А потом... «Хи!» — вскрикнул я, отшатнувшись, когда пес зарычал и кинулся на меня, щелкнув зубами, вцепившись игольчатыми зубками мне в штанину. Все хохотали. Подростки, уличный торговец, повариха с волосами под сеточкой, которая сидела на ступеньках и болтала по мобильному. Я высвободил ногу. Хохот еще громче. Отвернулся и, чтобы оправиться от испуга, нырнул в ближайший бар. Навес черный с красными буквами. И спросил бармена. «Катрина здесь работает?» Он перестал вытирать стакан.
«Катрина?»
«Я друг Джерома».
«Катрина? Не Катя, то есть?»
Мужики у барной стойки явно из Восточной Европы. Все как один смолкли.
«Ну, может, и...» «Какая у нее фамилия?»
«А?»
Мужик в кожаной куртке пригнул голову, повернулся ко мне всем телом и уставился на меня взглядом белой лугуши. Бармен так и сверлил меня глазами.
«Девушка эта, тебе чего от нее надо?»
«Ну, вообще я...»
«Волосы какие? Цвет?»
«Блондинка? Или нет?» На его лице было ясно написано, что меня вот-вот вышвырнут из бара или хуже того. Я углядел за стойкой укороченную бейсбольную биту. «Я, похоже, ошибся, забей». Я уже вышел из бара и отошел от него довольно далеко, как вдруг позади раздался вопль.
«Поттер!»
Я застыл на месте. Услышал, как он крикнул снова. Потом, не веря своим ушам, обернулся. И пока я так стоял, не в силах поверить тому, что случилось, а люди обтекали нас с обеих сторон, он, хохоча, рванул ко мне и заключил в объятия.